Сегодня Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» вышедшую на Западе биографию академика Павлова, которая поможет по-новому взглянуть на великого русского ученого.
В Америке вышла биография русского физиолога Ивана Петровича Павлова, написанная историком медицины профессором Дэниелом Тоддом. Книга называется «Иван Павлов. Жизнь в российской науке». Автор уделяет немалое внимание тому факту, что в Америке Павлова часто понимали или трактовали неверно, начиная с его главного открытия – условных и безусловных рефлексов. Как известно, Павлов заметил, что у подопытных собак слюна выделялась не только от вида и запаха еды, но даже при виде белых халатов служащих, которые кормили собак, или от звуков, напоминавших о кормежке. Он назвал это условным рефлексом, в отличие от безусловного рефлекса – слюноотделения при виде самой еды. Но переводчики вместо слова «conditional» – условный – использовали слово «conditioned», что придало термину неверный оттенок. Тот пишет.
Многое из того, что мы знаем о Павлове, базировалось на плохом переводе и неверной интерпретации. В частности, невероятно популярен стал образ собаки, выделяющей слюну под звуки колокольчика. Но Павлов не использовал пресловутый колокольчик. Ему нужен был точный контроль над рефлексом, и он использовал метроном, звонок или электрошок.
Идеи Павлова о деятельности мозга пытались подтянуть под свои убеждения сторонники бихевиоризма, которые считали, что в психологии человека значение имеет лишь то, что поддается наблюдению и измерению. Но вот что сказал сам Павлов в Нобелевской лекции.
«В сущности, нас интересует в жизни одно – наше психическое содержание. Его механизмы, однако, окутаны глубоким мраком. Все ресурсы человека – искусство, религия, литература, философия, историческая наука – все объединились, чтобы пролить свет в эту тьму. Но в нашем распоряжении есть один могучий ресурс – естествознание и его объективные методы. И эта наука делает каждый день гигантские шаги».
Биограф Дэниел Тодд так проясняет эту ситуацию.
Павлов никогда не отрицал значение субъективного опыта. Он считал человеческую психологию одной из последних тайн жизни. Он лишь надеялся, что естествознание сможет осветить, как он писал, механизм и значение того, что больше всего занимает человека – совесть и ее муки.
Поговорив об ошибках американцев, стоит вспомнить, много ли мы сами знаем о нашем соотечественнике. Иван Павлов был первым русским лауреатом Нобелевской премии. Он был ученым, которому в начале XX века западные медики присудили статус, которого не давали никому ни до, ни после – старейшина мировой физиологии. Нобелевскую премию ему присудили в 1904 году за исследования в области кровообращения и пищеварительных процессов. Одно из важнейших достижений Павлова – хронический эксперимент, то есть долгое изучение живого организма в его естественном целостном поведении. Для этого он еще в молодости под руководством хирурга Ильи Фадеевича Циона овладел виртуозной оперативной техникой.
Годы вырабатывал Павлов технику создания фистулы, в которую выводился конец пищевода или кишечника подопытной собаки. С помощью фистулы он получал чистый пищеварительный сок по длине всего желудочно-кишечного тракта, от слюнной железы до толстых кишок, и смог сделать целый ряд открытий в области рефлексов живого организма. За 10 лет он, по сути, создал современную физиологию пищеварения.
В Нобелевской лекции Павлов специально отметил, что его опыты проводятся, не проливая ни капли крови, не причиняя собакам боли. Главное условие хронического эксперимента – опыты на здоровых животных. Конечно, многие собаки погибали под ножом Павлова, и он писал, что каждый раз чувствует стыд и сожаление, и утешается лишь тем, что делает это в интересах истины. Добавим, что хотя в Петербурге, где Павлов учился и работал, памятник ему поставили лишь к столетию его Нобелевской премии в 2004 году, памятник собаки Павлова стоит там с 1935 года по настоянию самого ученого. В интернетных отзывах о многочисленных памятниках Павлову, расставленных по городам России, Украины, Грузии, Чехии, кто-то написал: «Павлов был самым любимым ученым советской власти. Его открытия давали возможность управлять сознанием народа». Тут нужна очень важная поправка. Советская власть сумела использовать имя Павлова только после его смерти. Вот энциклопедическая справка.
Посмертно Павлов был превращен в символ советской науки. Его труды назвали идеологическим подвигом. Под лозунгом защиты павловского наследия была проведена в 1950 году Павловская сессия Академии наук, с которой начались гонения ведущих физиологов страны.
А что же было при жизни? В 1929 году, выступая на юбилее Сеченова, Павлов сказал:
«Введен в устав Академии параграф, что вся работа должна вестись на платформе учения Маркса и Энгельса. Разве это не величайшее насилие над научной мыслью? Прежняя интеллигенция или истребляется, или развращается. Мы живем в обществе, где государство все, а человек ничто. А у такого общества нет будущего, несмотря ни на какие днепрогессы».
В 1934 году в письме министру Каминскому Павлов писал: «Террор и безудержное своеволие власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно-рабскую. А много ли хорошего можно сделать с рабами? Пирамиды? Да, но не всеобщее благополучие». Напомним, что у Павлова была семья, четверо детей. Биограф пишет:
«В 1927 году Сталин начал чистки среди интеллектуалов. Павлов пришел в ярость и написал Сталину: „Сегодня мне стыдно, что я русский“. Защитил ученого Бухарин, написавший Куйбышеву и Сталину: „Да, Павлов не поет „Интернационал“, но, несмотря на свое брюзжание, он подходит нам идеологически, не в речах, а в трудах“. Сталин согласился.
И даже в разгар террора Павлова не трогали. Молотов лишь пересылал Сталину его яростные письма с припиской «Еще одна нелепица от Павлова». После всего сказанного понятно, почему имя Павлова окружено мифами и слухами. Считалось, что он остался в России, несмотря на приглашение из Швеции, потому что не хотел покидать родину. На самом деле он просил разрешения уехать, но его не выпустили. Вопрос о его религиозности остается таким же спорным, как и вопрос о его антисемитизме. Путаница, видимо, в том, что Павлов яростно боролся с подавлением религии, будучи сам человеком нерелигиозным. Яростно боролся с дискриминацией евреев, но мог отпустить антисемитское замечание или шутку. Он вообще, судя по всему, был человеком очень спорных эмоций. Интересное наблюдение художника Нестерова, которому заказали портрет Павлова. «Сперва я отказался», — пишет художник. «Я смотрел на его фотографии и не видел признаков ничего чрезвычайного, волнующего воображения». Но все же художник согласился попробовать и приехал на квартиру к ученому.
«Не успел я осмотреться, как неожиданно, стремительно прихрамывая и, громко говоря, появился откуда-то из-за рояля сам легендарный человек. Целые вихри слов, жестов опережали друг друга. Более яркой особы я представить не мог. Он был так не похож на официальные снимки. Я был покорен сразу и навсегда».
Результатом стал лучший портрет Павлова 1935 года, за год до смерти, на фоне окна, в профиль, с двумя сжатыми кулаками. Последний миф о Павлове – миф о его смерти. Во-первых, он умер в 1936 году, что само по себе подозрительно. Во-вторых, возможными причинами смерти 86-летнего, но абсолютно здорового ученого называют две – пневмония или яд. И, наконец, заключительная легенда о его смерти чудно взмывает над угрюмой советской реальностью 1936 года. Говорят, перед самым концом Павлов созвал учеников и попросил их фиксировать стадии его состояния. Когда руки его стали коченеть, в дверь квартиры позвонили, и открывший дверь ученик сказал посетителю: «Извините, но академик сейчас очень занят, он умирает».
Where I run. succeeded. No one ever said it would be so.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Вершины года. Магрит, футуризм, ковбой».